Я хотел спросить, вот все вот это творение, сейчас какую роль оно имеет в Господе, вся вот эта последовательность творения, как-то...
Способ создать тех, кому он может благодетельствовать, давая самого себя.
Реализовать самого себя.
Я имею в виду, что есть творение для самого Господа.
Это способ получить кого-то вне себя, кого он мог бы благодетельствовать.
То есть это его как основное действие?
Да, да.
Это
реализация своей природной степени. А природная степень – степень действия. Природная степень Господа – это благодетельствовать кого-то актуально вне самого себя.
Природная степень Господа. Самого Господа, то есть не наша природная. Не наша природная степень, или как? Что значит природная степень?
Ну вот помните, Господи, от вечности актуально существует только небесная и духовная степень. А природной степени нет. Это вот я не раз эту цитату употребляю. И что только потенциально находится в Господе от вечности. А актуально оно может проявиться только в творении. А почему? Что такое природная степень? Это степень действия или же служения. Потому что в единстве Господнего сознания от вечности для служения или действия должна быть раздельность. А в Господе нет раздельности от вечности. Он должен создать ту степень, где все максимально раздельно, и где появляются вот эти вот действия, направленные как бы в некоем пространстве и в некоем времени к кому-то как бы другому.
То есть, грубо говоря, его как благодетель, это по отношению ко всему человечеству, к творению, собственно, да? То есть он делает доброе по отношению к творению.
Да. Но для этого должно возникнуть сознание в нем самом, которое осмысляет себя отдельно от него самого, как бы отдельно существующего. Но он не может создать второго Бога, и по определению, потому что создать того, кто жил бы отдельно от него самого, это создать второго Бога. Что невозможно, потому что абсолют может быть только один. А самое главное, что даже если бы это было и возможно, то того благодетельствовать не надо. Тот бы сам хотел кого-то благодетельствовать.
А можно это связать с сущностью, с существованием, что типа духовная небесная степень Господа – это сущность, а существование – это природное?
Да, что ли, да? Да, можно. И даже не можно, а как
то есть существование как функция какая-то, но, как проявление, а то,
но состояние. Дело в том, что Господь не только пребывает сам от себя, он сам от себя и в самом себе и существует. Он не нуждается в творении как реализации своего существования личного.
Но если разделить по степеням, то есть, ну, получается, первая степень представительствует только его часть, который является сущностью, да? Нет. Вот Господь от вечности – это и сущность, и существование одновременно, да?
Духовная и небесная и духовная степень представляют по соответствию его сущность и его форму.
Угу.
Вот в нем есть и сущность, и форма, да. И форма. Сущность, бытие и форма. А вот степень природная представительствует по соответствию действия, которого нет в нем от вечности. Которое есть, но только потенциально. То есть в нем есть желание благодетельствовать кого-то вне самого себя. Но реализоваться в нем от вечности оно не может. Потому что никого нет от вечности, кроме него самого. Но потенциальное желание любви его благодетельствовать кого-то вне себя в нем есть. И оно может реализоваться только вот в этой последней степени действия.
Просто интересно, что творение и вся последовательность творения, она фактически гарантирована, что она вот никогда не прерывается, не прекращается. Грубо говоря, если этот свет хоть блымнет на секунду, то у нас будет разрыв в нашем существовании.
Да, но поскольку этот свет негасимый, то...
Вот я же пытаюсь понять, то есть это гарантируется как бы происхождением, ну, существования самого Господа.
Да. То есть мы существуем только потому, что существует он. Но поскольку он существует, так сказать, неотвратимо, то поэтому и наше существование неотвратимо. Оно может быть сколь угодно гнусным, но оно никогда не прекращается.
Да, нельзя умереть и перестать существовать.
Угу. То есть может прекратиться цепь природных наших этих, но цепь нашего существования прекратиться не может. Если мы возникли, значит мы существуем. Просто существуем. Это вот то, что я впервые понял, когда я занимался исследованием материальных пространств и времени. Когда я увидел, что пространство и время просто существуют, то я понял, это вот первое, что я понял, что нет никакой такой смерти природной. Потому что смерть природная обычно представляется как? Что до этого момента меня не было, с этого момента меня нет. Но тех моментов тоже уже нет. Да, вот они, как говорится, все кончилось. Все время пожрало вот эти вот поэтические образы. Время все пожрало. Есть только миг, он и называется жизнь. И пока есть цепь этих мигов, есть жизнь. Раз, нет, тебя в следующий миг. Значит, все. Тебя нет ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Это ерунда. Вот. В некоем, так сказать... Это я понял, что есть нечто, что вне пространства и времени... И по отношению к этому нечто, наше человеческое сознание, которое не может быть порождением пространства и времени. Потому что пространство и время просто существует. Что-то его породило. Наше сознание, это как бы я тогда увидел, оно есть производное от этого существования. Но поскольку это существование есть в себе, оно не исчезает и не появляется, это значит, что наше сознание тоже просто существует. Я еще не понял как, но я понял, что, по крайней мере, даже в материальном мы не можем исчезнуть, а мы просто существуем. Вот в этой книге, что я упоминал, «Бойня номер 5» Курта Ванегута, вот там показано, как это видит материальный человек, который начал существовать в четырехмерности своего сознания. Вот он, как он заблудился в пространстве во времени, как он скитается по Германии, там, попавшим в переделку, ну, его как бы... Немцы прорвали фронт, он оказался в тылу у немцев, идет с небольшой группой там. У него на ноге туфли, а тут грязь, слякоть, снег. Ему холодно, он замерзает, падает. И у него что-то в сознании сдвинулось, и он заблудился в своем сознании. Он раз ощутился в 64-м году, где он там присутствует на собрании ассоциации там, зубных врачей. Не, вообще психиатров, кажется, да. И он сидит в холле, он чувствует, он видит, он сидит в холле, там теплый чай, все, вот его чествуют, он общается. Потом раз провал, он снова вернулся. Он в Германии, он бредет по снегу, слякоть, ему холодно, гнусно, он не знает, что с ним будет в следующий момент. Но он тогда еще не осмысливал единство. То есть он... Просто вот то он сознательно находится, воспринималось, вот многие люди как бы в своей памяти уходят, да, вот они сидят, начинают вспоминать, как я там лежал на пляже и так далее, и хорошо так уходят, но нет такого полного провала, полного отключения от вот этого своего состояния. А теоретически человек может путешествовать по всем своим состояниям жизни, но это будет нарушать, например, вот ты, вот он раз осознал, что это его будущее, 64-й год. Это уже значит, что он четко знает, что он сейчас не погибнет, что что-то будет, и что он станет доктором-психиатром, что у него будет такая-то жена, такая-то жизнь. Но если это осознание придет сейчас, все следующие моменты превратятся, ну вот, в ужас. Потому что даже если человек приговорен к какому-то счастью, если он о нем сейчас знает, вот если человек знает, что в будущем может ждет что-то ужасное, то он будет сейчас по этому поводу переживать. Он тысячу раз переживет это несчастье до того, как оно наступит. То есть для него несчастье умножится. Но если он сейчас будет знать, что его ждет что-то хорошее, то хорошего-то еще нет, а ощущение, что оно есть, есть. И оно будет вот как тепло, да?
Оно вот если в одном месте тепло, это хорошо. А если его распределить на большую поверхность, то оно превращается из горячего просто в тепленькое. То есть, когда радость придет, он ей уже не будет актуально радоваться, потому что он уже привык к тому, что она у него есть. Поэтому человеку и не позволяется вот так вот дисперсивно рассеивать свое сознание. А он всегда сосредоточен на этом моменте и никогда не знает, что его ждет в этом чем-то. Ему рекомендуется вообще-то забывать то, что было раньше. Потому что, опять же, если раньше было что-то хорошее, оно уже не возвращается в чувственных ощущениях. То есть, если ты в него войдешь, конечно, то наступит смешение и пробой сознания. А если ты просто вспоминаешь, что оно было, вот как в том анекдоте, помните, когда мужик просит золотую рыбку, я хочу, чтобы у меня было все. Я говорю, да, мужик, у тебя уже все было. Да, все, но оно уже было. То есть нет такого ощущения от прошлого. Но зато если у тебя в прошлом была какая-нибудь бяка и пакость, она тебя будет постоянно преследовать и постоянно давить, и постоянно возвращаться, и ты будешь переживать это не хуже, чем когда она была. Вот в этом смысл вот этой притчи. Не заботьтесь о завтрашнем дне, не погружайте свое сознание в прошлое. Но вообще есть такая поговорка, что образованный человек не читает, а перечитывает.
Не слышал еще такого.
Не слышал? Да, но вдумайся, образованный человек, потом он уже выбрал для себя круг чтения.
Я понял смысл, но не слышал.
Ему этого нового совсем и не нужно. Есть фраза, которую, ну это не Эйнштейн, хотя я вроде приписываю Эйнштейну. Она звучит так, что у каждого человека есть определенный горизонт его представлений. А с годами этот горизонт постепенно сужается, пока он не превращается в точку. И тогда человек говорит, вот это есть моя точка зрения. И это тоже правда.
Ну еще говорят, что новое это хорошо забытое, старое.
Но надо уметь забывать.
Ну, в этом тоже есть смысл.
Кстати, по этому поводу, ну, это известное событие, когда сгорела Александрийская библиотека. Слыхали, да? Когда арабы захватили эту Александрию, то загорелась Александрийская библиотека.
Нет, я этого не читал.
И к арабскому военачальнику прибежали люди и говорят, что надо потушить пожар, потому что там колоссальные знания. Он так подумал, сказал, знаете, если там написано то же, что в Коране, то спасать это не имеет смысла, у нас есть Коран. А если написано не то же, что в Коране, так тем более спасать не имеет смысла, потому что это может быть только вредное, пусть горит и дальше. Но я такое мнение слыхал, что греки страшно любили писать, они все поголовно были грамотны, и что они за время этой античной цивилизации столько всего написали. Все это хранилось в этой Александрийской библиотеке. И что это сгорело, произошло как бы обнуление цивилизации. Потому что вот смотрите, вот видите...
Это ориентировочно какое время? Какой век?
Я думаю, век 12-й, что-то в этом роде.
Наша эра.
Да.
Не так давно.
Ну, когда мусульмане появились. И... Вот цивилизации, по-моему, время от времени стоит проходить такую чистку мозгами. Потому что существенные вещи, они сохраняются. Вот те же Евангелия, которые переписывались. Вот как с музыкой. 17 век. Кто не появился новый, его интересно слушать. А сейчас стоит на полке куча компактов с записями. Всех этих. И как бы что новое? Или вот, например, даже русская поэзия 19 век. Пушкин, Лермонтов. Ничего ж нет. Наш, солнце нашей поэзии взошло. Все такое прочее. Вот как в украинской поэзии Шевченко есть. И поэтому ничего другого. Поэтому можно еще что-то новое творить. А в русской все это уже забито. Там всякие... Лермонтова, Достоевские, Третий план, Апухтины и так далее. И поэтому новым поэтам чуть тонет в этом белом шуме. То То есть люди, вот как гурман, да, голодному человеку вот печеньку дай, он счастлив. А человек, который всю жизнь пытался в лучших ресторанах Парижа, его чем-то удивить очень сложно. Он к пище уже относится, как я в Штатах наблюдал такую сценку в супермаркете. Там вот, ну, она сейчас тоже появляется, но все равно нам еще далеко. Вот. Ну, вот как вот эта стена. Даже полторы такие стены стоят, холодильники, наполненные мороженым. Там такая бездна разновидности этого мороженого, что просто на любые. И вот мама везет в коляске дочку. Ну, дочке на вид лет 7-8. Она сидит в этой тележке, а мама ее везет. Ну, и тогда продукты ставят. И они проезжают мимо вот этого холодильника. И мама спрашивает, ну что, взять тебе мороженого? Там так сидит. Нет, не надо. Ты уверена? Да, не, не буду. Ты совершенно уверена? Не, только не в другой раз. То есть это бедное дитя всю жизнь жило после этих холодильников. Оно этих мороженок уже перепробовало в любом виде. Смотрите, у нас вот, чтобы ребенок, мать предлагает ему взять мороженое, а он кривится и говорит,
что... Еще и выбрал.
Да.
У нас наоборот, там в другой раз, там не сейчас.
Вот у меня было так с учением. Это ж когда я жил тут, было всего не так много этих книжек на русский переведено. Тогда с переводами было совсем плохо. Всего пара книжек существовало. «Супружеская любовь», «О небе и обаде». И пара таких маленьких. Все. Когда мне пришло «Божественное провидение» на польском, это было просто колоссальное счастье. Потому что не было на русском. И вот я попадаю в Штаты. Меня учат английского. И начинается занятие. И я получаю доступ ко всему на английском языке. И мало того, что доступ, меня еще принудительно заставляют это читать. Потому что там у нас каждому курсу выдавали такую толстенную папку А3 формата, выдержек из латинского слова тематических на курс. И это все надо было читать. Надо было поэтому представлять эти вот как бы... Ну, возвращение, то есть доказывает, что это прочел. И где-то к середине второго года я сижу, читаю, и вдруг я чувствую, что меня как бы немного от этого начинает подташнивать. Что я вот уже раньше вот я как голодный накидывался, каждую букву я про это вот. А тут вдруг я начинаю чувствовать, что я к этому отношусь, вот как я там. К занятиям по научному коммунизму. Это надо читать, надо. Я сказал себе, это нифига себе дожил. Это так не пойдет. С этим надо что-то делать. Потому что тогда это может превратиться для меня просто... Вот я видел это на многих студентах там. Для них это было просто как бы способ зарабатывания хлеба. Да, я хочу быть священником, ну, в смысле, в теологической школе. Да, я хочу быть священником, да, мне это надо знать. И вот он сидит, это листает, как справочник, там что-то подчеркивает, это вот, но чтобы сдать это вот. А основное у него выйти из дома, там, пивка попить, там, пообщаться, все. Я ж когда жил в Штатах, я сознательно боролся, я из дома телевизор выкинул, чтобы, вот, потому что я чувствовал, что это начинает приобретать для меня какое-то значение помимо учения. И тут я вдруг с ужасом почувствовал, что я теряю вот это вот ощущение, ну, как бы подхода к учению каждый раз как к какому-то откровению. И я четко понял, что это надо истреблять из сознания, чтобы, не дай бог, это не превратилось в рутину.
А курс-то надо сдавать?
Никак. Нет, курс да, но я ж учился с удовольствием. Я хотел этих курсов.
Ну да, но объем-то все равно вам нужно было как-то выдержать.
Да, но я понял, что... То есть это надо бороться было с подходом. Не с объемами, а с подходом, с чувством. То есть я, вот я почувствовал, что у меня это превращается вот как для сдачи.
Нет, а, так чувство, вот. Что из-за объема выработалось такое, из-за сильно большого.
Не из-за этого, а из-за рутинности подхода.
Это как вы выбрались с этого состояния?
Я изменил подход. То есть я умею крыть свое сознание. Я сосредоточился на этом и начал преследовать у себя в сознании вот это ощущение рутинности. То есть я заставил вернуться себя к тем состояниям, когда всякий раз вот это воспринималось как откровение новое.
И слава Богу, Господь мне дает это сохранять до сих пор.
То есть не отключать мозги и просто читать, да, а именно искать что-то.
Как раз вот соблазн большой пойти и развлечься, поискать что-то другое. А тут наоборот. Нужно сосредоточиться и ощутить, что в этом-то и весь главный смысл жизни. Вот я же говорю, я поэтому выкинул телевизор. И мне постоянно, знаешь, вот как бы тяжело заниматься все время одним и тем же.
Но если это твоя жизнь, это вот если ты не занимаешься как жизнь, это одно дело. Но если ты священник, если это своя жизнь, вот для священников, он говорит, выгорают священники, да? И не только священники, менеджеры выгорают и так далее, когда одно и то же дело. Но когда менеджер по продажам выгорел, это, в общем-то, ерунда. А вот для священника самое страшное, выгорит до такой степени, чтобы это для него превратилось в рутину. И тогда священники начинают постепенно вырождаться вот в этих массовиков-затейников. Они это компенсируют тем, что они кинаются в кипучую общественную деятельность. Кружки организовывают, занятия, т.д., т.п. Бегают там что-то, храм строят, молюют и так далее. А самое главное уходит, потому что для священника храм, кружки, все это только вспомогательное. Главное для него это учение. Он постоянно должен приходить к Господу. Как вот жена к своему мужу. Всякий раз заново.
И вот для священников выговорить это ужасно. Это полная дисквалификация его как священника.
И у обычных христианских намного больше соблазн. Ну, и возможностей, вернее, да?
Начинают спиваться.
Потому что у них...
Начинают в какие-то похоти погружаться. Извращения. И знаешь, чем дальше, тем больше. Потому что уже, знаешь, как бы пропала голова, пропадая волосы. И кончают самоубийством.
Вот все-таки в новой церкви в этом смысле, потому что у нас есть, вот в старой христианской церкви был горизонт. Вот ты дошел до кого-то и дальше, ну, прочел все Евангелия, ну, прочел всю Библию, и что дальше? Начинались поиски каких-то супернатуральных откровений, всякие там исихазмы, молитвенные практики и так далее. Это все от того, что нельзя было дальше развивать рассудочное, то есть аналитическое. Ну, все уже проанализировано, а дальше что? И начинались поиски, как это называлось, благодати. Но потому что у современного человека перцепция может быть только адской. Они начинали, то есть фактически это все были поиски перцепции, то есть просветления. Но чем это кончалось, понятное дело.
И в новой церкви, кстати, это часто бывает. Вместо того, чтобы развивать аналитику, сразу хотят получить перцепцию. Только те не знали, что они ищут, а эти хорошо знают, что они ищут.
Можно один вопрос по теме? Опять про сны, опять про животных. Мне интересно, что означают по науке соответствий хомяки. Довольно странный вопрос, но ладно.
Грызуны.
То же самое, что крысы и мыши, только более безобидные. То есть то, что поедает хлеб. Потому что хлеб предназначен на самом деле для человека, а не для грызунов.
А хлеб это что?
Доброе.
А что поедает? Небесный. Усваивает или истребляет?
Нет, истребляет.
Затирает?
Хомяки, что они в природе, они разоряют поля. Хомяки и суслики. С ними же борются.
Какое природное доброе.
Да, природное Жаль. Доброе.
Угу. А еще одно интересное. Когда мы в прошлый раз собирались, Максим одну такую фразу процитировал Сведенборга о том, что Сведенборг узнал о том, что его какой-то конкретный сон был вызван злыми духами, а добрыми был прекращен. А так в основном чаще всего как раз и бывает, что злыми духами сон появляется. Или добрые тоже как-то там наидствуют.
А человек же находится в равновесии. И поэтому бывают злые и от добрых злых, но так как наша жизнь происходит от злых духов, то даже когда сон приходит от добрых духов, то злые духи его часто извращают.
Имеется в виду восприятие извращает.
Да, да, да. Ну и не только восприятие, это ж как паттерн, да, как найти нескольких источников, дает картину, где происходит интерференция, влияние. Вот как то же самое в мире. Я же говорю, что овца это как бы что-то должно быть идеальное, потому что оно представительствует небесное. А когда наступает интерференция в сознании нескольких влияний, то является овца как просто обычное такое достаточно грязноватое животное. Вот как люди говорят, многие говорят, голуби это как летающие крысы. Хотя голубь это же представительство Святого Духа. Но настоящий голубь действительно птичка достаточно своеобразная. Вот этот реальный.
Еще инфекции могут.
Да, да.
То есть, скорее всего, можно сказать, что снах и те духи влияют.
Да, да. И общая форма сна это влияние различных духов.
Но преобладание все-таки адских духов.
Нет,
равновесие. В итоге.
В итоге, да, восприятие сна от адских.
Восприятие.
Да, да,
да.
Я бы сказала, что как раз-таки от злых духов вот больше исходит, именно когда какой-нибудь кошмар там снится, там определенно, куда корни. А обычно это что-то нейтральное, что ли?
Ну да, но оно тоже всегда не небесное. Оно в лучшем случае может быть такое бытово приземленное. А таких небесных снов, которые бы наставляли в чем-то небесном, у нас практически не бывает. Иногда бывает, особенно если ты постоянно погружен в слово и так далее. Тогда да, бывает.
А так практически получается, поскольку человек по своей сути является злом, да, и жизнь поддерживается адскими духами, то даже когда бывает, скажем, есть какие-то сон, который исходит от адского духа, да?
Угу.
Ну, он внешне представляется, возможно, каким-то таким не страшным, не неприятным, а наоборот, приносит даже удовольствие. Угу. То это вот, в принципе, так оно и есть. Бывает часто, что все-таки источник адские духи, ну и поскольку жизнь мы получаем от адского духа, могут быть такие сны, что они несут в себе злое и ложное, но оно нам приятно бывает во сне, да?
Да, да, да.
Потому что некоторые люди могут просто заблуждаться, думают, если вот мне там хомячки приснились, так это я... Ну, сон был приятный, мне было хорошо, то значит это, скорее всего, добрый дух.
Ну, я бы сказала, если человек недалекий, то он может определить.
Опять же, все имеет как бы соответственно двойное значение. Лев, например, он может и слово представлять в силе своей, и нечто хищное, дьявольское. Любое животное, кстати. То есть животные, которые в своих образах представляют только хорошее.
Ну, вот голубь, он только хорошее представляет.
Да. Ну, змея.
И овца тоже.
Да. Но змея может быть да. и чувственное то.
А что именно?
Ну, это может быть чувственное адское, но это может быть чувственное подчиненное небесной любви. Это не ядовитая змея.
Ну, вот в Евангелии, помнишь, Господь говорит, будьте мудры, как змеи, но просты, как голуби.
То есть чувственное, но подчиненное высшим духовным любовью.
По небесному порядку.
Да. Да вообще, получается, ничего же, ну, никакого животного или насекомого нет, которое не подчинялось бы порядку, да, или не представительствовало бы одновременно, да, извращение порядка.
Ну, просто какие-то представительствуют. Да. У них может быть плохая интерпретация, но это надо напрячься. А у других, наоборот, хорошая интерпретация, это нужно напрячься.
Лев, это же, кстати, кошка, кошачья.
Да. Львы, а разве львы это кошачьи, нет?
Это большая киса.
Ну, может быть.
Семейство кошачье.
Да.
Как пантеры.
Ну, не собачьи. Пантеры, львы.
Ну, пантеры, да, тоже кошачьи. А тигры, вот волк, да, волк, да, тигр, а вот волк это уже собачье. Ну вот опять же, волк, собака. Собака это скорее все-таки хорошее, чем плохое, а волк это скорее плохое, чем хорошее.
Как две грани одного и того же.
То есть тут даже произошло зримое разделение в двух интерпретациях, двух представительностей.
А лисы это что-то отдельное от собак или их тоже к собакам?
Кстати, про лисы.
Смешиваю. То есть слышала просто постороннее мнение, что лисы это якобы как собачки.
Гиены тоже.
Я себе не представляю.
Да, это, скорее всего, тоже собачье, что-то связанное с псом. Но опять же, да, часто границы где-то, ну, кошачьи, например, да, тигр, кошка однозначно, а вот лису с кошкой точно не спутаешь.
Ладно, там лисы, а утконос, это что такое? Это птица или это бобёр?
Ну, бывают такие смешанные виды.
А я знаю, есть такая енотоидная собака. Это как раз-таки не енот, потому что похоже на собаку, ходит на четырех лапках, а не как енотик с этими пальчиками, лапками.
Но енот это тоже собака, разновидность этого.
Ну, почти.
Удивительно, утконос единственное животное с клювом, правда? А, черепахи еще, да, кажется?
Нет, у них нет клюва.
Ну, у них как бы есть, это, но это не тот клюв.
Нет, это не очень.
Он короткий,
а у этого,
маленький,
а у этого конкретно тот клюв, как у птиц. Такого вообще нигде больше нет. Ну, бывают животные с крыльями еще, да, пингвин тут.
Нет, хотя пингвин это птица.
Птица,
да,
птица. Нет, это не птица, нет, пингвин.
Птица. Пингвин, ладно, птица, это что-то или среднее.
Птица, да?
Конечно.
Или что-то среднее.
Ну, это странно.
Как енотовидная собака.
А дельфин млекопитающий, не рыба.
Да.
Птица, которая решила притвориться млекопитающим. Я имею в виду пингвина. Да. Страус то же самое.
Может быть.
Причем страус, понятное дело, ему тяжело летать. А вот что пингвины-то разленились и перестали летать.
А эти киви, интересно, у них вообще крыльев, по-моему, нет.
Да, я думаю,
у них, по-моему, ни рук, ни крыльев толком нет.
Да есть, супер, наверное, но такие коротенькие отросточки, скорее всего.
Ну да. Ну.
Интересно, зачем эти
крылья? Ну, разленились. Пингвины от лени, да. Как бы им крылья не нужны, они лучше плавать. Чайки-то летают, но тут они могут ставить рыбу, только которая на поверхности имела глупость.
Если бы пингвины, я не знаю, летали, то им было бы актуально, как орлам, охотиться на каких-то более мелких птиц. Это был бы уже совсем другой вид.
Я думаю, что когда-то они летали.
Так им актуальнее рыбу ловить в море.
Я думаю, что когда-то они летали. Но потом они сменили реал. Вот, например, чайки, альбатросы, они же могут нырнуть за рыбой. Утки. Но вот утки же, они и ныряют, вот как бы промежуточно. Они и ныряют, но они и полетать могут. Но утки вообще не очень любят летать, если откровенно. А видно, пингвины это были те утки, которые, ну, утинообразные, которые пошли по этому еще дальше. И в результате совсем разучились летать.
Я видел на Фейсбуке фотку чайка, которая пытается морскую звезду проглотить. У нее торчит во рту, она не может ни туда, ни обратно.
Подавилась.
Нет, да. Она ж плоская, большая такая. Торчат.
У меня есть фотография, мне прислали. Там цапля схватила рыбу и тащит ее из воды. А тут из воды выпрыгивает змея и тоже вцепилась в эту рыбу. И они с цаплей пытаются это как-то решить. И еще, на самом деле, по соответствиям очень интересно, потому что цапля это как бы птица, а змея это как бы чувственная, а рыба это научность. И это как бы борьба за научность между чисто чувственным и между небесным, то есть духовным.
Вот.
То есть по соответствиям это колоссальная фотография.
Ну и по природе она так и
ну,
миллионы
да,
лет
да.
и есть.
Не, ну это ж как и надо было художнику, чтобы он это ж фактически дело доли секунды.
Кстати, про хомячка.
Не на каждом шагу вот, попробуй такое, ну, специально так не сделать.
Ну да.
Кстати, про хомячков. Вот, если так в подробности вдаваться, то мне снилось, что я что там хомячка держу в руках, а потом прибегает наш рыжий кот и его ловит и утаскивает.
Ну правильно. Кстати, хомячок это грызун, а как и охотится на грызунов.
А почему, если коты особо ничего хорошего не представляют, почему они тогда истребляют?
Но они все-таки не настолько. Грызуны – это однозначное зло. А коты, вот грызуны представляют людей, которые извращают доброе. А коты представительствуют тех, которые против доброго ничего не имеют, но ими не интересуются. То есть они как бы его ограждают в себе от разорения злом. Они его не используют, но они его в себе и не извращают. И поэтому представители по соответствиям этих чувств, то есть настоящие коты, они охотятся на грызунов.
А можно сказать, что коты вот тоже как бы за научностями? Ну, охотятся только не с целью в них вникнуть, а с целью просто, ну, чтобы они у них были.
Да, вот они же на птиц охотятся, настоящие коты.
И рыбу они тоже там как-то...
Ну да, так... да, рыбу, птицу. Да, коты на рыбу вообще это вот. Они, правда, бедные ловить не умеют.
Да, кстати. Мне было интересно, почему мыши сыр любят? Они ж, это же сыр, это же продукт. Это надо попробовать сделать еще.
Сыр. Это же концентрация молочного жира. Тоже добрая. Но мыши, по-моему, будут и крысы жрать все, что угодно.
Да, ну, да. Ну, у котов участь, ну, у людей, которые представительствуют плохая, да? Ну, то есть там
да, не сюда. Да, да, нехорошая. У этого Божественной комедии Данте, там вот первый круг ада, это вот как раз коты и есть. То есть люди, которые не присоединились ни к тому, ни к тому. И они мучатся в том мире, коты.
Вот это, кстати, цитата, что если человек признавал, что есть творец Вселенной, но не признавал, что расходит, это оно и есть как раз так, получается.
То есть коты могут ходить на богослужения, слушать их, так сказать, с этим, с чувством.
Но сердцем они будут далеки от этого.
Да, да.
А когда еще была, это был доктринальный класс, по-моему, или что? А нет, это было что-то другое, это было во время причастия. Там была тема о том, что люди, которые не, ну, как бы погружены во все вот эти вот доктрины церковные, но при этом, ну, это могут жить по заповедям, но при этом не признают божественности Бога, в том мире являются там с опущенными руками, которые, у которых нет никаких сил, и они не могут ничего делать. Вот они как-то...
И те, которые признают Бога, христиане, это не просто люди, а христиане, которые... А, ну да, это было и... Да, да, я вспомнил эту цитату.
Не признают человечности?
Нет, нет, нет.
Божественности,
божественности человечного,
Бога.
Да?
Да, да, да. Они признают... то есть... Это вот как раз тот вариант. Они живут вроде бы добрым, но не признают его божественным. Вот это, кстати, вот он говорил, что эти люди интересовались этим. Но это были христиане, они интересовались религией, они жили по религии, но они не признавали божественности Господа. Вот это вот очень важно для христианина. Кто такой христианин? Это человек, который признает божественность Ветхого и Нового Заветов. Вне, ну, прежде всего, Нового Завета. И вот если он признает Новый Завет как божественное откровение, он обязан признавать Господа своим Богом. А если он признает, но не признает Господа своим Богом, соответственно, он извращает. Это вот внутренний арианин. Это вот как... Фактически это духовное прелюбодеяние. Это вот как христианину жить с несколькими женами. Он вроде и с женами живет, но что для мусульманина терпимо, то для христианина является духовным преступлением.
Вот такие люди, которые не признают божественного, они... Как они вот, в соотношении с этими котами? И как коты? Коты бывают такие, как вот эти люди, или не бывают? Или бывает такое, что коты и такими бывают, и не такими? Вот,
коты просто к этому равнодушны.
Похожая тема, но я не знаю, как отличать.
Эти не равнодушны к религии, в том-то и дело. Что они религией интересуются. Котам это все пофиг. Котам религия вообще ни к чему. А этим очень они изучают богословие, они интересуются духовными предметами, но они их в себе извращают.
То есть можно сказать, что коты до этого не доросли, чтобы извращать это в себе, потому что они равнодушны.
Да. То есть для котов коты это меньшее духовное преступление, чем этот, вот такое вот. То есть коты – это первый круг ада, а это гораздо-гораздо глубже. Мой самый был любимый тортик.
Но это не то исполнение.
Да, на исполнение похоже, да.
Это у нас в прошлый выходной был вафельный день.
Да.
Переключил все возможные факты.
Так вот они. Что самое забавное, никто не брал.
Ну, куча всего другого было. Слишком много купили просто.
Нет, то, что визуально закрыли и закрыли.
Слишком много купили. Да, ты, по-моему, все пооткрывал пачки, да?
Ну, да, он откусил. Мой самый любимый размер, вздохнул, сказал Иа. Мой самый любимый свет, сказал Иа. Да, вот это вот пусть тут останется, можем будет сверять. Я потом еще что-нибудь нарисую.
Я себе сфотографировала.
Да я вам вышлю этот, как его, скан. Ну? Я сделал скан.
Тогда не надо.
Скан, но это надо будет эксирить, то есть это...
Печатать. Ну, можно и в компьютере смотреть.
Или в телефоне сохранить, и все.
Ну, я люблю, когда у меня бумага.
Нет, бумага,
я теперь распечатаю.
Перед глазами.
Там был какой-то священник в 19 веке. Вот это описано в той книжке «Достойнейшие новые церкви». Угу. И в какой-то деревне, я не помню, как его звали, но он... единственное, что у него было, это книжка о небе Абаде. То ли переведенная на... Я не помню даже, какая страна была, то ли Германия, то ли что. И вот он на основе ее переквалифицировал свою церковь, и вот тот, который называл золотом эту книжку, и на основе ее он диаграммы нарисовал на стенах, и у него там целые рисунки были, картины, связанные с тем миром, ну, это интересно было.
Так, на самом деле, вот я же когда приехал в Штаты, я же английского не знал, и я говорю, что вот... Единственное, что я читал, вот так серьезно, это о небе и Абаде. Ну, потом супружеская любовь, я ее так прочел от корки до корки по определенным причинам. Но только первая часть, у меня не было второй части. И несколько, потом вот это вот посмертное, помните вот это? А, четыре главы Тайн Небесных. И еще вот книга о божественной любви, о божественной премудрости. Посмертное вот это. Но поскольку у меня ничего другого не было, ну, еще было вот польское о божественном проведении. То я их пересчитывал от корки и до корки много раз. И я же говорю, что это как бы я горел все это читать. И когда я приехал, а они привыкли, что к ним приходят вот этой богословской школе, что они приходят, ну, люди, прошедшие колледж новой церкви, на которые с детства все это воспринимали, вот как у нас там, вот там, при советской власти основу марксизма и ленинизма. Ну, впихивают с детства и так далее, и ладно. И он мне, один преподаватель по секрету, признался, что мы были поражены, как вы много знаете. Они думали, ну, приехал какой-то дикий русский, там, что-то слыхал в новой церкви. А как начали занятия, они увидели, что не так уж я вот и мало знаю. А именно потому, что вот на самом деле, если подходишь с этим со страстью к постижению, то даже из этих нескольких книг можно извлечь исключительно. Да не так уж мало, в общем-то, даже о небе, об аде и первых четыре главы Тайн Небесных.
Вполне, да, конечно. Это то, что называется, одну книгу можно перечитывать. Да, да.
Там в каждой капле этих книг столько всего заключено, лишь бы только было желание это постичь. Эх. Ну, я считаю, что вот у нас там типа Тайны Небесные. Тайны Небесные — это все-таки не та книга, с которой стоит начинать человеку новой церкви. Там столько всего содержится, но если это неправильно воспринимать, то последствия могут быть ужасными.
Потому что есть такие, которые начинают именно с этой книги «Тайны Небесные»?
Не, ну если она переведена на английский, то там человек может, в принципе, начинать что угодно. Это у нас-то переводов нет фактически.
А у нас многие начинают о небесах, о мире духов и
да.
об аде.
Но вот с этой книги стоит начинать. Потом истинно христианская религия, допустим. Например, вот эти книги.
Но истинно христианская, она более все-таки догматическая.
Да, такая. Да. Но она ставит мозги правильно.
Да, да. Согласен.
У меня все барьер, это объем, это огромный. И это не просто объем, это.
Ты не на то смотришь.
Не на то смотришь. Не, ну в смысле. Ну и тяжело проходить. То есть я бы каждая страничка не просто дает. Ну, то есть не то, что не просто, но ее хватает намного.
А то, что хватает намного, да.
Думаешь, как я еще там 600 страниц пройду? Это ход. Можно, конечно, засесть, но.
Не знаю, но у меня тяжело. За год.
Да?
Прошла легко.
По вечерам читали?
Да, каждый день по вечеру, там по страничке, по две, по три.
Ну, я взял себе по страничке читать, ну, да.
И нормально и шла, очень хорошо и шла. Угу. И я не спешил, и на объем вообще не обращал внимания, просто вот последовательно, одно за другим, не залазил вперед. И оно легко шло, но я об объемах даже не задумывался.
Ну, я первые несколько глав прошел, ну, пока загрузился чуть-чуть.
Я думаю, стоит попробовать еще.
Не, она мне лежит.
Но я ж начинал с «Небе и об аде».
Но я сейчас с удовольствием бы ее еще раз перечитал.
Конечно.
Потому что да. многое в уши просто.
Совсем по-другому
прошло.
Да, так вот я начинал с «Небе и об аде». Это была первая книжка. Но я ее, конечно, читал как эзотерик. Я тогда и был эзотериком. А потом, через какое-то время, мне попалось, я все еще продолжал бороться со своим этим эзотерическим сознанием, мне попалась первая глава «Тайн Небесных», вот эти первые четыре главы. И оно тяжело шло. Вот. И потому что эзотерическое сознание, оно догматику совершенно не воспринимало. Это же чисто догматическая часть Писания. И мне приходилось себя заставлять это все читать. И когда я мыслил эзотерически, и когда я попал в вот эту богословскую школу в Штатах, я считаю, что вот самое главное, что они мне сделали, они поставили мне догматический способ мышления. Потому что до этого я мыслил эзотерически. Вот что такое эзотерик? Эзотерик, вот он прочел кусок какого-то священного текста, возбудился и дальше начинает фантазировать. А догматик, он идет четко, вот как вот от репера к реперу, вот от точки к точке. Он свои фантазии сдерживает. Потому что многие люди, когда читают вот латинское слово, это возбуждает в них какие-то фантазии, и они свои фантазии воспринимают за латинское слово.
Дальше и говорят, он еще до сути не дошел, а он уже себе. У него уже версии есть на то.
Он составил себе картину своих фантазий, а думает, что это подтвержденное этим. Они, причем, вот они как бы уже слышали, что нужно подтверждать смыслом буквально. Нет, да, это и смысла буквально, что вы хотите. Кидаются на других с воплями, что у вас ересь, а вот я там, вот и смысла буквального, я вас обличаю. Такие случаи тоже были. Я как бы пытаюсь таких людей мягко наставлять, но это далеко не всегда работает.
Я недавно обратил внимание, что вот постоянно и по Львову строятся храмы всяких церквей разных, там католических, еще что-то. И думаю, ничего себе, это же какие бабки там построить двухэтажное здание там на 10 комнат, например, сотни тысяч
долларов. Деньги огромные, это да.
Это просто чисто организационно огромное количество менеджмента, работы, бухгалтерии.
Ты не учитываешь одного. Часто под строительством храма идет
отмывание
и распил денег. Это почему в Италии мафия всегда интересуется строительными работами, особенно такими. Потому что когда ты строишь обычный дом, там есть какие-то расценки. А когда ты строишь церковь, то там куча таких работ, которые, ну, считаются как бы не тривиальными. И под эти можно такие расценки провести. И такие бабки отмыть, ну, и да, присвоить. Это как в Штатах, там какой-то фотограф продал фотографию картошки на черном фоне за $1 миллион. Понятное дело, что это была просто отмывка бабок.
Это канавая.
Да, под предлогом за ненормативное произведение искусства. Вот почему так много аптек у нас открыто. Потому что, или, например, кафе. Вот есть такое кафе в центре, называется, ну, напротив Армянки. Там такую дрянь продают по таким ценам.
Никто не ходит.
И туда никто не ходит.
Кто ходит?
А вот напротив, наискось через площадь. Рудикит. Рудикит, вот.
Рудикит?
Да.
Да, на углу.
Правильно, да, да. И там всегда пусто, потому что нам такую дрянь по таким ценам предлагают. А все очень просто. По ведомостям. У них побывало 100 тысяч туристов, которые сожрали 10 тысяч, там, 300 тысяч пирожных. И пойди докажи, что их там не было.
Может, через кассу пробили.
Да, да, да.
Ну да, это ж никак больше не регистрируется, кроме чека.
Потому что в обычном магазине там, ну как, колбаса. Ну, думаешь, да, да, два раза. Но если ты три раза, то тебе скажут, ну какой идиот у тебя ее покупал. А тут как же, у нас же эксклюзивное пирожное.
А вот это кафе возле музея религии атеизма, там мануфактура, что-то написано. Как оно называется полностью? Там три слова?
Каких-то яиц там. Я там даже не был никогда. Я ж не хожу по всем кафе, которые
оно существуют. Оно на первом этаже как бы?
Да,
там,
да, да, да.
С левой стороны, с яйцом стоит, да?
Угу.
И ты там не был, не знаешь, что такое? Нет. Ну, просто слово мануфактура, я где-то еще видел какое-то кафе.
Мануфактура Кава. Вот мы туда даже заходили.
А, это мануфактура Кава.
Мы там с отцом этого
Максима
были.
Да, 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 да.
Ну, там неплохо. Там неплохое качество и, в общем-то, цены не задраны.
Может быть, это то же самое заведение?
Не думаю.
Нет?
Не думаю.
Другое?
Да, на площади рынок есть, это как бы мануфактура, где они типа добывают каву в подземелье.
А, ну, это другое. Там я не был и пока не тянет.
Там концерты часто устраивают. Я там был даже на паре. Концерты. Именно концерты.
Я там даже... То, что в подземелье?
Нет, не в подземелье. Там вот внутренний дворик. Там где был дворик музея вот этого истории мебели.
А, я там не был, по-моему. Когда там сделали кафе.
Я этот дворик хорошо запомнил, потому что вот когда опубликовали эту книгу «Истинная христианская религия», и там был магазин Стаса, вот это Максима, а они не смогли подъехать с той стороны, и они подъехали с другой стороны на микроавтобусе и не смогли заехать во двор. И нам пришлось 2000 книг перетаскать на своем горбу через этот двор к нему в это. И нас было что-то 6 человек. Но я извиняюсь, каждая пачка там около 10 килограмм весит. И 2000... книга весит килограмм 200 грамм. И перетаскать даже в шестером, не в четвером, всю эту массу книг.
Тонны, ну да. Хорошая тренировка.
Вот я тогда понял, что такое тираж книги на свои, так сказать, горбу. И этот издатель смеялся. Вот теперь ты знаешь, что такое тираж. Да, ну, знаешь, цифра там. 3000. Ну, что такое ты? Ну, 2, ну, 3000. А вот когда ты их на своем горбу перетаскаешь, да еще через вот весь этот дворик.
Да, я как-то считал, что вот за полтора часа в спортзале я чисто руками поднимал где-то 3 тонны. Mm-hmm. Ну, 2-3 тонны. Это как полноценная тренировка спортсмена.
Mm-hmm.
Вот.
Это ж надо было быстро все делать, потому что...
не этот абритный мусор, ничего. Это не просто взял компактное что-то, это объемное.